склоним наши головы в молитве. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя за это святое место. Да будет благословена милость Твоя в крови завета к народу Твоему. Да обновится святое помазание Твое. Да будут разрушены дела дьявола в этом служении. Да будут исторгнуты души из челюстей львиных. Боже, да будет благословено высокое и славное имя Твое. Позволь нам в этом служении постигнуть глаголы вечной жизни и погрузиться в Твои глубины, и также подняться на вершины для нас недосягаемые. Я представляю это служение в руки Твои, веди его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь, можете садиться. Евангелие Луки, глава 18, с 15 стиха. «Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним». Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Давид в своей пророческой песне пел такие слова. Такое смысловое значение, это восьмая песня. Третий стих. «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». Здесь сокрыта одна из главных причин победы над врагом, а также одна из главных причин поражения над врагом народа Божьего. Он сказал, «Если вы не умолитесь, как дети, вы не войдете в Царство Небесное». Другими словами, дети постигают Царство Небесное и входят в Него, побеждают врага. Каким путем? Что за путь грудных младенцев? Что они сделали, грудные младенцы, для того, чтобы восхитить Царство Небесное? Иисус запретил ученикам, чтобы они не запрещали приходить или же приносить к Нему младенцев. И я скажу, в чем заключается суть в зависимости. Младенец настолько зависим от своих родителей, от своей матери, абсолютная стопроцентовая зависимость. Нет никакого сомнения. Он по запаху узнает мать из миллиона матерей. Это уже доказано, что он узнает по запаху, по голосу. Он знает голос и он знает запах. Он идет на это, и как только он слышит проходящую мать, он моментально понимает. И он зависит от нее, и он никогда не сомневается в ее молоке, никогда не подвергает анализу это молоко. Он полностью зависит от голоса. И Слово Божие говорит, мы, если станем подобными, как дети, а Слово Божие призывает нас к этому, то мы сделаем безмолвным врага и мстителя. Он постоянно хочет нам отомстить, он наш враг, и у него всегда есть нечто против нас. И это нечто – наша независимость. Наша интеллектуальная свобода. И поэтому здесь Дух Святой говорит, каким путем он устраивает себе хвалу. Только когда делается безвольным враг и мститель, когда у нас есть полная зависимость. Конечно же, Слово Божие призывает нас к росту, но в то же время оно не говорит нам, чтобы мы ползали на четвереньках, но чтобы характер у нас оставался такой, как у младенцев. Абсолютная зависимость от тех людей, которых Бог послал. Если вы говорите, что у вас есть зависимость от Бога, у вас будет зависимость от Его посланников. И тогда мы сделаем безмолвным врага и мстителя. И поэтому сейчас, когда мы будем посвящать одного из наших младенцев, это наши члены церкви Ярослав и Светлана, хотят посвятить его. Вспомните ваше посвящение, которое вы когда-то отдавали Богу, приносили себя Богу во время водного крещения. Это был клятвенный завет. Вы отдавали себя в полную зависимость Его. И если кто-то отошел от этой полной зависимости, Он нам дает возможность во времени восстановить, возобновить попранный завет и попранное посвящение. Когда мы будем смотреть сейчас на посвящение этого младенца, которого будут посвящать, мы вспомним, что однажды посвященное не может быть вырвано из руки Божией. Я недавно уже говорил вам, слышал один случай, и я хочу напомнить его сейчас. По шоу, ТВ-шоу, один из проповедников состязался с сатанистами. И они говорили, мы посвятили себя сатане. Моя жена посвятила меня сатане. Я посвятил себя сатане. И у нас скоро будет ребенок, и его мы посвятим сатане. Проповедник спросил, как скоро он у вас будет? Они сказали, по-моему, месяца через 2 или 3. И он говорит, а теперь слушай меня. И эта пара слушала его, и он стал говорить во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я посвящаю этого младенца Богу. Они стали кричать, стоп, то есть остановись. Он говорит, поздно, вы опоздали. Он принадлежит Богу. Он вырван прямо из челюстей ада. Но не все дети так вырываются из челюстей ада. Когда матеря увидели возможность вырвать их, как я сказал, они принесли. Когда они увидели, что есть возможность приносить не только первенцев, но любого из детей, они принесли. Можно было посвящать только первенца. Это обязанность была. Но теперь Бог сказал, что все первенцы, то есть все святое, это первое. Вы все святые, дети ваши святые, вы можете приносить и посвящать. В тот самый момент, когда у них полная зависимость от родителей. И я принимаю такое посвящение. Пожалуйста, проходите. Я попрошу всю церковь встать. Протяните вашу правую руку. Символ правовой деятельности абсолютного согласия со словом всемогущего. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, да будут благословены пред Тобой святые сии, посвящающие младенца своего пред лице Твое в доме Твоем. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, да почиет на Тебе вечная десница Бога моего, да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и даст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на теме Твое и исполнятся на Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.
Его рукой мой суд совершил. возвестит он народам правду, его верный суд. Он судить будет не по взгляду.
Книга Иова, 2 глава. «Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана предстать пред Господа. И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочности. а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. И отвечал сатана Господу и сказал: кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане: вот он в руке твоей, только душу его сбереги. И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютою, от подошвы ноги его по самой теме его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел. И сказала ему жена его: ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри. Но он сказал ей: ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими. И услышали трое друзей Иова о всех несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места. Елифаз фиамонитянин, Вилат савхиянин и Сафар наамитянин, и сошлись, чтоб идти вместе сетовать с ним и утешать его. И, подняв глаза свои издали, они не узнали его, и возвысили голос свой, и зарыдали, и разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу. И сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико. Если кто помнит предыдущий разбор, мы здесь коснулись невесты, избранной части, которая будет подвержена, точно так же, как подвержен был Иов страданиям. Иисус предупредил его: многими страданиями надлежит вам войти в Царство Небесное. Самый первый страдалец — это был сам Христос, но здесь будет страдалица и его церковь. Иов — житель Харана, это Месопотамия, город Нахора, откуда была вызвана Ревека, откуда была вызвана Рахиль. Прообраз невесты, церкви Иисуса Христа. Говоря об Иове, мы сегодня будем продолжать говорить, не как вообще просто о рядовом святом человеке, а как о человеке святом, который избран из общей массы святых и отделен на заклятие, на жертву. И любой человек, отделенный на жертву, понесет на себе эти ужасы. Поэтому и имя Иов, как мы говорили, является значением: преследуемый, ненавидимый, угнетенный, истерзанный. Часто мы слышим такие пророческие высказывания в адрес церкви, в адрес гонимой церкви: бедная, бросаемая бурею. Бог называет ее так, но почему Он это допустил и стоял за этим? Не сатана был виновник этих страданий, и не он допустил эти страдания. Да, Бог использовал дьявола в этом, как мы видим в начале. Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом, между ними пришел и сатана. Это слово и это значение поясняет нам, что никто не может прийти к Богу тогда, когда он хочет. Слово «предстать» — приблизительно «предстать на суд», «предстать пред владыкою». Вы не можете предстать тогда, когда вы хотите. Вы предстаете тогда, когда хочет он. Часто человек отрицает Бога или же думает, что он верит в Бога, но однажды он предстает пред ним. Бог берет и ставит его пред собою, и в это время он говорит ему: «Говори». Если Бог не скажет «говори», все будут перед ним молчать. Вы знаете, что в буквальном смысле, если человек становится пред Богом, пусть любой архангел или сатана, никто не может говорить, пока Бог не скажет «говори» или пока Бог не спросит. Обычно в его могуществе, в его величии смыкаются уста любой твари пред ним, до тех пор, пока он не откроет эти уста и не скажет «говори». Чтобы мы поняли, что это непростое представительство. Не просто так пришли сыны Божии, то есть ангелы, и не просто так сатана захотел и пришел. Это было время, был день, когда Бог призывает к себе для отчета те личности и то творение, которое существует в его поднебесье или в его сферах. А все сферы — это сферы его. Вечность — это его вечность. И он спрашивает сатану. Конечно бы нам интересно было послушать, как же он разговаривает с сынами Божьими. В чем же им отчитываются сыны Божьи? Но здесь не сказано об отчете сынов Божьих, да, они отчитывались каждый. Но потом он спрашивает сатану: где ты был? Он говорит: я обошел землю. Вы знаете, что сыны Божии не обходят землю. Сыны Божии находятся в определенном месте, где поставил их Бог. Сыны Божии имеют определенную территорию, определенные границы и никогда не обходят море и сушу. Никогда. У них есть определенные границы. Бог говорит: ты будешь вот здесь и отвечать будешь за этот город, за эту улицу или же за эту область, за это государство. И сыны Божьи никогда не пресекут границ. Он сказал народу израильскому: вот вы входите в землю хананскую, вы будете проходить землю Ар, землю Лота. Берегись взять ее войною. Я и пяди тебе не дам от нее, ибо эту землю я отдал сынам Лота. Он сказал: всякое место, на которое ступит нога ваша в пределах земли хананской, я даю вам, но я вам не даю другие земли. Видите, когда Бог дает, он и будет спрашивать: а ну-ка расскажи, как ты правил на этой земле. Сатана же обходит море и сушу. Точно так сказано о фарисеях. Они обходят море и сушу, чтобы соблазнить одного из малых сих, и делают его худшим себя. Вы знаете, что истинные помазанники Господни и истинные служения знают свое место под небесами. У них есть граница, отведенная Богом для их определенного служения, и они никогда не пресекают этих границ. Я имею в виду сознательно. Они могут пресечь их несознательно, как пресек Давид, но как только они пресекут, обязательно вздрогнет их сердце. И они начнут каяться пред Богом и возвратятся в прежние границы. Здесь не просто Дух Святой показывает, кто такой враг. Это личность, которая хотя и находится под контролем Бога, но у Бога нет для него дела. Бог не поставил его ни в каком месте, и Бог ничего не дал ему. И так как Бог ничего не дал ему, он обходит море и сушу. Так как Бог ничего не дал фарисеям, они обходят море и сушу. Истинным посланникам не нужно обходить море и сушу, хотя им и сказано: идите по всему миру. Однако, когда Бог посылает по всему миру, он посылает людей в конкретное место. Апостол Павел вышел, но он не мог проповедовать по всему миру. Он проповедовал в тех местах, в которых повелевал ему Дух Святой. Когда они попытались пойти в одно место, там, мы читаем, Дух Святой не допустил их. Они пошли в другое, и там Дух Святой не допустил. И они не пресекли этих границ. И тогда ночью в молитве пристал муж македонянин Павлу, прося его помощи. И апостол Лука сообщает: и тогда мы решили, что Бог призывает нас в Македонию. Видите, Дух Святой определил следующий шаг – Македония. А потом будет еще какая-то другая земля, какое-то другое государство. Но это для Божьих детей, для Божьих сынов. И они будут держать отчет, как они провели время в определенном месте, которое Бог им определил на время. Сатана же обходит море и сушу, и его последователи, нечестивые люди, которые имеют вид благочестия, силы же его отрекшиеся, обходят море и сушу и пытаются констатировать и исследовать помазанников Господних. Обратите внимание, он спрашивает: где ты был? Я обошел землю. И, конечно же, Бог говорит: ты должен был обратить на раба моего Иова. Конечно, обратил. Я только это и делаю. Я только ради этого обхожу, чтобы обратить внимание на твоих рабов. Это единственное, на что я обращаю внимание. Ну и что же? Ты обратил внимание, что он все еще не порочен. Ты покушался на него, ты сказал: он непорочен только потому, что я благословил его стада, за то, что я благословил его детей, за то, что имущество его благословил. Я отдал тебе все имущество его, детей. Я отдал тебе скот его. Ты уничтожил все в один день. Не пожалел. В один день все уничтожил. И что же ты добился? Он остался тверд в непорочности своей. Он встал и сказал: «Нак, я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет благословенно имя Господне». Конечно, забрал сатана, но Иов понимал, что сатана не мог забрать без резолюции Бога. Бог поставил свою резолюцию и сказал: «Можешь забрать». И он забрал. Я хочу снова показать и обратить внимание на гонимую, на преследуемую, истерзанную. Это не был грех Иова. Обязательно вам все люди и окружающие могут сказать, как мы будем исследовать, что что-то не так в вашей жизни. Давайте, пожалуйста, исследуем. Сколько мне не приходилось встречаться с людьми, у которых что-то происходит в жизни. Первое, что начинается расследование их жизни. А ну-ка давайте расследуем. Быть может, где-то вы неправильно поступили, что сатана стал пожирать у вас плоды земные. Почему это происходит с вами? Почему вы терпите голод, жажду и стужу? Почему то, что должно было бы случиться с нечестивыми, происходит с вами? Я как-то говорил, когда мне задал такой вопрос один майор особого отдела в армии, почему случаются с вами такие вещи, которые должны случаться бы с нами? Он говорит, я обращал внимание и удивлялся, почему вы, чистые святые люди, подвергаетесь таким скорбям, притеснениям, и такой злой рок преследует вас, который должен был бы преследовать нас. Конечно, я не мог бы ему ответить. Я не знал бы, почему. Но тот, кто был рядом со мной и во мне, Бог сказал, не бойтесь, когда позовут вас и спросят вас, там будет Дух Отца Моего. Не переживайте, что говорить, Он будет говорить за вас. Конечно же, Дух Святой говорил во мне только по той простой причине, что я перед этим наполнил самого себя Его Словом. Он не говорил бы через Слово, которого бы не было во мне, но у меня было Слово, но я не знал, как им пользоваться и как его применять, и когда какое Слово говорить. Но когда Он сказал это мне Слово и задал мне такой вопрос, Дух Святой сразу принес мне Слово, которое было во мне, на которое я когда-то обращал внимание и которым восхищался. Золото испытывается в горниле, а люди, угодные Богу, в горниле уничижения. Я ответил ему, написано. Он замолчал, а потом сказал, ну и Библия. Ну на все вопросы есть ответ, лаконичный, ясный, недвумысленный, не уйдешь ни направо, ни налево. Он сам стал восхищаться. И всякий раз, когда он задавал вопросы, Дух Святой давал мне ответ прямо по Писанию. По тому Писанию, которое было во мне, которым я напитался. Не думайте, что вы получите ответ, и Бог придет и будет говорить вам, если вы не знаете Писание. Вот почему сказано «исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Так и здесь Дух Святой в это время показал твердость в непорочности. Он говорит, что ты сделал? Ты взял. Я понимаю, что Иов до конца не мог пока уразуметь, что с ним происходит. Но это не был грех. Сегодня это слово обращается к невесте как утешение, которое находится под каким-то прессингом, под какой-то плитой, между молотом и наковальней. Все кругом кипит, рушится, пожирается. Она пытается делать попытку за попыткой, но все уходит из-под ног. И ей все говорят, ищи, сестра, ищи, брат, что-то не то в твоей жизни. И сегодня Дух Святой хочет сказать, здесь есть великая тайна, почему Он это делает. Мы будем постепенно вскрывать эту тайну. Почему Бог это сделал? Почему имя этому человеку было дано матерью? И почему он страшился своего имени? Почему он в ужасе был от своего имени, но оно было дано родителями, и это было пророческое имя? И тебе, церковь, дано это имя, и оно пророческое. Конечно, я сразу скажу, Иисус сказал, кто будет страдать со мною, тот будет со мною и царствовать. Но вы прибыли со мною в напастях моих. То есть вот в этих страданиях были гонимы со мною, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой, царство. Да идите и пьете за трапезою моею. Вот почему. Потому что тогда, когда мы страдаем, это не просто мы страдаем. Вместе с нами страдает Дух Святой. Он первый страдалец. Он несет вместе с нами страдания, и страдания на его долю выпадают больше. Как бы мы ни страдали, но тот, кто в нас, страдает сильнее, чем мы, потому что он более чувствительный, нежели мы. Он любит Бога и любит нас, но нет другого пути для того, чтобы показать верность. Не потому, чтобы показать верность, Бог намеренно повергает нас туда. Совершенно нет. Но для того, чтобы показать нам самим, потому что если не испытанный сосуд, глиняный сосуд, сделанный горшечником, вы нальете в него воды, воды живой, Вода не будет держаться в нем, сосуд буквально расползется, и вода уйдет, и сосуд истребится. Он берет и ложит его в печь, закаляет его, проводит его через этот огонь, и тогда наливает в него воду живую. Вот почему наши тела являются прообразом глины, этого сосуда, который может удерживать в себе живую воду только тогда, когда он пройдет через это горнило страданий. Не нужно специально искать страдания, не нужно специально навлекать их на себя. Нужно жить по заповедям Божьим, и когда вы живете по этим заповедям, страдания придут. Потому что дьявол будет говорить: «Я обошел землю». Найдутся много людей, которые будут исследовать вашу жизнь, обходя землю, будут исследовать вашу биографию. И если не найдут в них темных пятен, они их сочинят, выдумают и начнут обвинять вас перед Богом. Притом эти обвинения перед Богом будут идти к вам только тогда, когда будут слышать ваши уши. Если ваши уши не слышат обвинения, ваш адрес, вы свободны. И сатана об этом знает, что только то проклятие работает, которое слышат ваши уши. Нужно, чтобы услышали это самое сильное проклятие. Конечно, есть проклятия, которые работают и без того, чтобы вы слышали. Но самое сильное проклятие – это то, которое вы слышите. И поэтому сатана пытается всяким путем донести вам это проклятие, пусть даже через друзей. Поэтому я и говорю часто: друзья не должны делаться переносчиками проклятий. Пусть нечестивый принесет их. Итак, мы здесь видим, он спросил его: ты видишь, он остался чистым, он остался непорочен. Мы уже говорили с вами о непорочности, я не буду повторять, что это значит. Что это та праведность, которая непорочна, которая боится Бога, которая справедливая и удаляющаяся от зла. Тогда сатана сказал: хорошо, ты говоришь, что я безвинно на него нападал, но это еще не все. Коснись его, кожа за кожу, а за жизнь человек все отдаст. Сатана переходит к новому витку обвинений. Он обвиняет, что хотя Иов все и потерял, но все равно он не любит тебя, как ты думаешь. И его непорочность подвергается сомнению только потому, что он не испытан до конца. Если ты его испытаешь до конца, кожа за кожу, и коснешься кости его и плоти его, посмотрим, благословит ли он тебя. И тогда Бог ему говорит: хорошо, я отдаю тебе то, что ты сказал. Коснись его кости и коснись его плоти, но не вздумай коснуться души. Сатана не ждал. Он напал на него и поразил лютою проказою. Я исследовал этот вид проказы, особой проказы, которая свирепствовала в эти времена. Это было что-то нечто ужасное, неповторимое, когда тело все покрывается волдырями, там набирается вода, происходит сильный зуд, они лопаются, течет эта вонючая жидкость, и вы не умираете, все тело горит, смрад кругом стоит. Это ужасно. И написано, он поразил его не в одном месте, от темени головы до подошвы ног. И написано, Иов вышел, сел в пыль, сел, взял черепок и стал скоблить себя от сильного зуда. Но прежде чем скоблить, он встал и сказал те же слова, которые сказал, когда потерял все. Теперь, потеряв здоровье, он сказал то же самое. Благословил Бога. Жена его сказала: похули Бога и умри. Он сказал: ты как одна из безумных. Неужели мы будем от Бога принимать только доброе, а не злое? Да будет благословено имя Господне. И написано, во всем этом не согрешил Иов устами своими. Кто такая жена? Здесь для нас не имеется в виду буквальная жена и буквальный муж. Но все-таки жена – это помощник. Жена – это партнер, это помощник, который помогает вам. Говоря об этом, я хочу, чтобы церковь перенеслась в 12 главу Откровения. Жена, которая родила младенца. Да, я понимаю, что эта жена, которая родила младенца, она ему не жена, она его мать. Но одновременно она ему и жена, в том смысле, что этому младенцу надлежит пасти все народы жезлом железным, а не жене. А тот, кто правит, являет мужа или образ мужа. Я говорю духовные вещи и говорю о духе, что женою являются те люди, которые будут помогать вам. Святое окружение, которое будет в вашем подчинении и которое помогало вам. И теперь, когда с вами это случится, они будут видеть ваши страдания, и чтобы прекратить эти страдания, они вам скажут эти слова. Они увидят, и для того, чтобы просто вы скорее угасли, у них появится мнение, что вы согрешили чем-то великим и страшным, что вас постигло такое бедствие. Поэтому они потеряют в вас веру, вы потеряете авторитет в их глазах. Иов потерял авторитет в глазах своей жены. Помазанники Божьи, как я наблюдал, теряли авторитет в глазах своей паствы, очень часто уходя со сцены этого мира. Они им говорили: «Похули Бога и умри». Они не говорили это в буквальном смысле, но они больше не признавали их. Они разочаровывались в них и уходили от них. Так было со Христом. В самый последний момент его оставили все. Никто не поддержал его. Перед этим оставили множество учеников избранных, 70 человек. Это была особенная когорта, гвардия, которую он посылал на евангелизацию, на миссионерский труд. Как только он сказал не притчу, а принцип: «Если вы не будете есть тело моего и пить крови моей, вы не будете иметь в себе жизни». Эти 70 учеников отошли и сказали: «Это речи безумного, кто может их слушать?» Наконец-то мы увидели, что мы были обольщены, мы ошиблись, следуя за этим человеком. Но у Христа не было другого пути. Отец не велел ему на этот момент объяснять, что есть тело и что есть кровь. Он только велел ему: «Возьми и скажи». И он взял и сказал, и это было слово, которым они подавились. Оно стало костью в их горле, они не могли его проглотить. Но 12 проглотили, не подавились и сказали: «Нам некуда идти, ты имеешь глагол вечной жизни». Когда он сказал: «Вы можете отойти», они говорят: «Нет, мы не отойдем. Хотя мы не понимаем, но мы принимаем. Принимаем только потому, что ты Мессия, Сын Божий, ты посланник Божий». И пришел день, когда они поняли. Поэтому жена как раз и являет наше окружение, наших друзей, наше святое окружение, на которое мы уповали и опирались. Помощник – это то, на что вы опираетесь, то, на что вы надеетесь. То, что дает вам помощь, то, что вы цените, это ваша слава. И здесь показано, что и здесь вы и этого будете лишены. Хотите ли идти дальше и платить цену? Хотите ли войти в число невесты? Хотите ли продолжать держаться за утреннюю звезду? Тогда нужно платить цену. Тогда она скажет вам так, потому что она увидит. Придет божественный перст. Он начнет испытывать и подготавливать вас к восхищению. Все начнет дрожать и колебаться и кипеть вокруг. Все закипит вокруг. Дойдет до плоти и кости. Говоря о кости, что такое кость? Конечно же, я не имею в виду, и Бог не имеет в виду буквальные болезни. Нет, нет. Кость его не сокрушится. Коснись кости, он сказал, ты можешь коснуться, но ты не имеешь права эту кость ломать. Иов остался тверд в непорочности. Непорочность – это праведность. Кость – это символ праведности, твердости. Кость его не сокрушится. Кость невесты не сокрушится, потому что она создана из кости, взятой у Иисуса, последнего Адама. У нее есть крепость, и тело ее не будет предано распаду. Как будто бы распад, проказа схватила, но тело продолжает жить. Там нет смерти. Она прикоснулась, но он сказал: «Жизнь сбереги, не имеешь права брать жизнь». Точно так, как у Христа, несмотря на то, что он умер, подвергся смерти, тело его не было предано тлению, и кость его не сокрушилась. Два разбойника, висящие по обе стороны, были сокрушены в своих костях. Им перебили голени, и они умерли, задохнулись. Христос не задохнулся на кресте. Он добровольно отдал жизнь. Когда чаша была выпита, он сказал: «Совершилось», и, преклонив главу, предал дух. А тем перебили голени, и они не могли больше дышать. Потому что для того, чтобы дышать, нужно было постоянно подниматься и опускаться на прибитых гвоздях. И когда им перебили голени, они не могли больше подниматься и не могли выдохнуть из себя углекислый газ и задохнулись. Это было удушье. Но Христос не был удушен. У него не были перебиты кости. Так говорило Писание. И это было прообразом и символом, что кость невесты не будет сокрушена. Она создана из этой кости. Сатана говорит: «Нет». Видите, у сатаны нет веры. что невеста окажет верность и заплатит цену. У него нет веры. И поэтому он не верит и говорит, если ты коснешься кости и плоти его, если плоть начнет тлеть, будет предана тлению, и если кость сокрушится, он говорит, ты можешь коснуться, но ты не сможешь сокрушить эту кость. Ты не сможешь это тело предать распаду, но ты можешь коснуться. И посмотрим, что будет. И меня здесь восхищает именно то, что Слово Божие повествует опять. Иов остался непорочен. Жена ему говорит, ты все еще тверд в непорочности своей. Ты все еще держишься, что ты праведен во Христе Иисусе. Если бы ты был праведен, разве тебя это бы постигло? Но он говорит, ты говоришь, как одна из безумнейших. Но она в это время считала его безумнейшим. Она прозрела. Видя такое состояние мужа, она прозрела и говорила, нет, здесь что-то не то. Но он терпеливо сел и стал скоблить себя. И Слово Божие говорит, во всем этом не согрешил Иов устами своими. Трое друзей услышали о его бедствии. Согласно Писанию, это князья Востока, один из них неизвестен, то есть точно из какой земли, какой национальности, но для нас не важна их национальность сегодня. Это были его друзья. То, что были друзья, видно из того, что они, увидя его страдания, разодрали свою верхнюю одежду. Это говорило о том, что они не будут его судить. Они разодрали одежду как символ крайнего горя, и в то же время одежда верхняя – это символ справедливости, когда вы судите внешних. Но они разодрали эти одежды перед ним, стали кидать пыль в воздух и сели рядом с ним и молчали. 7 дней и 7 ночей молчать, не есть и не пить, и сидеть с человеком, от которого идет зловоние. Но он был великим, и они сидели рядом с ним. Поэтому я считаю, что это были очень близкие друзья. Это друзья, которые, возможно, входят в состав, органический состав тела. И видя этих друзей, я хочу сказать, кто эти друзья. Когда вы читаете книгу Левит, вы там встречаетесь с одним таким уникальным постановлением, уставом, когда народ Божий войдет в землю обетованную и посадит плодовитое дерево. Это 23 стих 19 главы книги Левит. «То плоды его почитайте за необрезанные 3 года, должно почитать их за необрезанные, не должно есть их. А в 4-й год все плоды его должны быть посвящены для праздниц Господних. В 5-й же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения ее. Я Господь, Бог ваш». В этом случае Бог прославлялся, и в этом случае Бог утверждал свое господство, что Он Бог, если это будет происходить. Иисус сказал своим ученикам, «И потому прославится Отец мой Небесный, когда вы принесете много плода». Эти 3 друга являлись частью самого Иова, его сущностью. Эти 3 друга – именно то мышление, которое бродило в нем, и это мышление его и приходило утешать. Это он в мышлении своем и в праведности своей был в удивлении, потому что у него уже были плоды. Там речь идет и о 4-м друге, мы потом коснемся его, но здесь он почему-то не упоминается, но он пришел с ними. Это был 4-й, у которого слова будут чистые, как золото, отвешенные, как серебро, и будут отвечать полностью нормам божественной справедливости. Но эти 3 друга не отвечали нормам божественной справедливости, мы потом увидим далее. Они говорили правду, но у них не было полной правды. Следовательно, плоды, которые приносятся 1-й, 2-й и 3-й год, считать за необрезанные. Но все-таки это была его часть, его сущность, в его мышлении. Еще раз скажу, что Бог прославляется не тогда, когда мы исцеляем больных. Вы скажете, но Бог прославляется. Правильно, слава Божья почивает. Но в это время скорее прославляется не Бог. Прославляется тот человек, через которого Бог это делает. Как правило, люди никогда не пойдут и не будут прославлять Бога, когда через человека идет исцеление. Они будут боготворить этого человека. И тогда этот человек может говорить все, что угодно, и люди будут воспринимать только потому, что там есть чудеса. Так было с Вильямом Брангамом. он вел ужаснейшее заблуждение в Церковь Божию. И она проглотила это, не подавившись, только потому, что у него были необыкновенные исцеления, дар, исцеляющий силы Божией, который Бог не забрал до самой смерти, потому что он, Бог неизменный в своих словах. Он сказал: «Дары и призвания, которые я даю, они непреложны. Если я тебя призвал в какое-то служение, то я никогда не изменю этого. Ты можешь не войти туда по своей причине, но я не изменяю. Если ты был неверен и покаешься, я снова тебя восстановлю в этом служении. Не надо переживать, что я сижу и я ничего не делаю, надо что-то делать. Не надо кого-то винить. Если ты смиришься пред Богом, Он восстановит твое служение. Он найдет тебя, пусть ты будешь под телегой, Он вытащит тебя и приведет и поставит тебя на то место, которое Он предназначил для тебя». Так было с Саулом. Если Бог предназначил его быть царем и помазал его, он спрятался под телегой. Его вытащили из-под этой телеги. Когда сказали, где он? Он прячется под телегой, сказал Дух Святой. Пошли, нашли его, и он встал, и был на голову выше всего народа. И Самуил сказал: вот он царь, которого Бог дарит вам. Вы просили царя, вот он. Так что, если даже вы будете и прятаться, но если у вас будет достаточно смирения, и вы придете, и выждете свой час, вы придете на свое служение. Не думайте, что вы проходите, оно проходит. Многие люди вообще еще не знают своего служения. Они думали, что у них было какое-то служение. Возможно, это было не то. Бог готовит их к чему-то. Как только вы успокоитесь и придете, Бог это сделает. Даже история мира подтверждает эти вещи и не понимает судеб мировых. Они говорят: интересная судьба человека. На престол Всероссийской империи взошла женщина, которую вытащили из-под телеги в свое время. Во время боя русские солдаты взяли одну финскую крепость. В это время там происходило бракосочетание. Начальник крепости, молодой финский офицер, женился. И во время пира крепость была взята. Его невеста была затащена под телегу, и русские солдаты ее насиловали. Министр проходил, увидел и забрал ее. Царь женился потом на ней и умер, а она стала императрицей Всероссийского престола. Вы видите, каким образом Бог ставит на престол? Откуда Бог может вытащить человека и поставить князем? Неважно, кто вы и где вы. Я просто показал, как это в Писании, и показал, что и в истории мировой Бог тоже участвует и делает свои чудные дела. Говоря об этом, я хочу, чтобы церковь успокоилась, чтобы святые успокоились, что Бог что-то делает. Возможно, Он зажег в тебе огонь и горит, проверь этот огонь. Бывает, чуждый огонь горит и посылает тебя либо раньше времени, либо вообще посылает тебя не в твое служение. Когда придет твое, тебя позовут, даже если ты спрячешься под телегу. Так и здесь. Эти друзья, этот плод, который у него был, он не был еще, будем говорить, обрезанный. Слово «обрезанный плод», не прошедший через смерть. Обрезание – это символ креста Христова. Но это должно пройти на опыте. У него были эти три друга, но написано: три года почитай их необрезанными. Раз необрезанными, они должны пройти через это обрезание. И они пришли, как я сказал, все это его мышление, все наше понимание, вся наша теология пришла в недоумение. Когда Бог начнет проводить свою работу креста, ваша теология придет в сумятицу и в недоумение. Разорвали на себе верхнюю одежду, сели, бросали пыль и сидели, плакали, горевали и тужили с ним, и никто не мог открыть в течение 7 дней и 7 ночей слова. Вот в такую трагедию, такой кризис придет для невесты Христовой, когда она сама не сможет объяснить ничего, никто ей не сможет объяснить, и она сама ничего не сможет объяснить. Давайте пройдем дальше. 7 дней – это абсолютная полнота, в которой не молчали, пока, наконец, Бог позволил им говорить. Теология стала собираться, они стали собираться со своими мыслями. Но прежде чем они заговорили, увидим, заговорил Иов. После того открыл Иов уста свои и проклял день свой. Прежде чем я буду читать это проклятие, я хочу сказать, что это классическое, абсолютное классическое проклятие своей души. Более лучшего вы не найдете. Да, Христос говорит, кто возненавидит душу свою, тот потеряет ее, следовательно, и приобретет ее. Здесь говорится о классическом проклятии. Иов говорит, и книга Иова, и Дух Святой говорит, как Иов это сделал, как он поднял перст на самого себя, как он предал самого себя на это заклание. Бог ждал, пока это произойдет. Он не согрешил в этом проклятии. Это было проклятие на собственную душу. Классическое, прекрасное, отменное. Давайте послушаем его. «И начал Иов и сказал, погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано, зачался человек. День тот да будет тьмою, да не взыщет его Бог свыше, и да не воссияет над ним свет. Да мрачит его тьма и тень смертная, да обложит его туча, да страшатся его, как палящего зноя. Ночь та, да обладает ею мрак, да не сочтется она в днях года, да не войдет в число месяцев. О, ночь та, да будет она безлюдна, да не войдет в нее веселье, да проклянут ее проклинающие день, способный разбудить Левиафана, да померкнут звезды рассвета ее, пусть ждет она света, и он не приходит. И да не увидит она ресниц Деницы, за то, что не затворила дверей чрева матери моей и не сокрыла горести от отчей моих. Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Зачем приняли меня колено? Зачем было мне сосать сосцы? Теперь бы лежал я и почивал, спал бы, и мне было бы покойно. С царями и советниками земли, которые застраивали для себя пустыни, или с князьями, у которых было золото, и которые наполняли дома свои серебром. Или как выкидыш, сокрытый я не существовал бы, как младенцы, не увидевшие света. Там беззаконные перестают наводить страх, и там отдыхают истощившиеся в силах. Там узники вместе наслаждаются покоем и не слышат криков приставника. Малый и великий там равны, и раб свободен от господина своего. На что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душою, которые ждут смерти и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад, обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб. На что дан свет человеку, которого путь закрыт и которого Бог окружил мраком? Вздохи мои предупреждают хлеб мой, и стоны мои льются, как вода. Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады, постигло несчастье». Я часто долго сидел над этими словами, проникаясь их сутью, находя в глубинах своих то же состояние. Снаружи все может казаться нормальным у вас, но где-то глубоко внутри вы можете подвергаться этому состоянию, чувствовать себя истерзанным, гонимым, непонятым. Ужасно, чего я страшился. Почему он этого страшился? Конечно, будешь страшиться, когда имя твое такое. Он этого страшился. Он знал, что когда-то это все придет в действие, и, наконец, оно пришло. И теперь он говорит, нет мне мира, нет покоя. Он задает два вопроса здесь, не понимая, что с ним происходит. Он проклял день своего рождения, он проклял практически самого себя, свою душу, и мы видим, что она еще не была проклята, он никогда еще этого не сделал в своей жизни. Эти три друга являют необрезанные плоды его, прообраз его необрезанности, именно той, которую хотел бы видеть Бог. У него была прекрасная теология, он стал праведником, он принял праведность, он заключил с Богом завет, но теперь пришел опыт, и он потерялся. На что дан страдальцу свет и жизнь огорченному душою? Свет, у него был свет жизни. Он знал, что он праведен, он знал, что есть Бог всемогущим, он знал, что есть воскресение мертвых. Но он говорит, но зачем это все мне дано, если я огорчен и я страдаю? Зачем? И он говорит, на что дан свет человеку, у которого путь закрыт и которого Бог обложил мраком? Зачем Бог дал свой свет в виде рождения свыше? то время, когда обложил мраком, и я не знаю, что мне дальше делать и куда дальше идти. Почему меня потрясает такое? Почему остальные святые живут не так, как живу я? Почему с ними не случается то, что случается со мной? Почему я один какой-то такой неудачник? Почему именно со мной это должно случиться? Что я такое наделал? Я смотрю на других и делают хуже, и нет им вреда. Почему? Это вопросы, которые задавал Иов. Это вопросы, которые сегодня задает церковь в муках и страданиях. Почему? Но, как я сказал, это классическое проклятие должно было однажды прийти и выйти из уст самого человека. Он должен был предать сам себя на заклание. Никто его туда не вел, никто не врывал у него эти слова, он сказал их сам. Иисус сказал: «Никто не отнимает моей жизни у меня, я сам отдаю ее». Следовательно, Бог не будет забирать у вас жизни, если вы сами ее не отдадите, если вы сами не положите ее на божественный алтарь и не произнесете этого. Я хотел бы, чтобы всякий человек, входящий в состав младенца мужского пола, выучил это, заучил, проникся и размышлял над этим, задумался над этим и отказался от греха, отказался от сладостей этого мира, просто отказался. Это будет нелегко, но это будет смерть, это будет ужасный отказ, часто от того, что и не греховное. Но от него нужно будет уйти, другого пути нет. Я не буду сегодня дальше продолжать эту четвертую главу, потому что следует ответ необрезанного плода. То есть он все-таки плод, и там что-то будет. Там будет какая-то соль, и мы попытаемся на следующем разборе слова посмотреть эту соль, вытянуть ее при помощи Духа Святого, чтобы отделить необрезанное от обрезанного, чистое от нечистого. Бог будет отвечать на эти вопросы все ясней и ясней, чтобы утешить народ свой и привести его к абсолютной победе. А сейчас, ставши споем песню, такой интересный вопрос. Пастор Аркадий, почему Мардохей, который является прообразом Слова Божия, не видел лицо царя, не общался даже с царем, хоть и Слово Божие, а Аман, душа, пребывал пред царем, служил пред ним, мог видеть его лицо, так же, как и семь евнухов царя, люди, вошедшие в полную меру возраста Христова, в то время как Мардохей мог только лишь сидеть у ворот? Почему такая, как бы, даже несправедливость по отношению отличенному почестью царя и Амана, образа нераспятой души? Потому что образ Слова Божьего Мардохея, который являлся одной сущностью и органической сутью Есфири, находился в ней. Мы говорим о Мардохее и о Слове Божьем не как об абстрактном, отделенном чем-то, а о том, что является нашей сутью. Но так как это суть Слова Божьего, поначалу, когда мы приходим к Богу, мы принимаем Слово Божие, но мы живем душевной жизнью, и наша душевная жизнь, то есть омыта кровью Агнца, дух, душа и тело, принадлежат Богу, и поэтому душа первая идет и предстает пред Богом, потому что она омыта кровью Агнца, она приходит к Богу через кровь, и Бог принимает через кровь душу такую, какая она есть. Она остается негодной, а духовный человек, это Слово Божие, пока возрастает. Поэтому оно еще не видит лицо царя, но оно работает на царя и бережет его порог. Есфирь приходит пред лицо царя, другие приходят, душа приходит. Вот посмотрите на народ израильский. Слово Божие говорит: не видно бедствия в Иакове, незаметно несчастье в Израиле, нет колдовства, нет ничего, трубный царский звук у него. А они идут с Богом Римфаном на плечах, ропщут, возмущаются, в Египет назад хотят возвратиться, то камни берут на Моисея, поднимают, постоянный бунт. Их убивает Амалек, их пожирают змеи, земля пожирает, огонь пожирает их. А Слово Божие говорит: нет, этого ничего нет, я не вижу. Почему? Через кровь Агнца. Через это облако, когда Бог смотрел через кровь на душу, Он видел совершенно другое. Да, душа представляла себя в крови. И представляя себя в крови Иисуса, пользуясь Его жизнью, она пыталась этими полномочиями убить своего духовного человека. Потому что Мардохей и Есфирь – это одна сущность, и Аман – это тоже одна сущность, это все в нас самих. Но потом пришел день, ветхая природа, как мы видим, у Иова началась идти на распятие. И когда ветхая природа будет упразднена, написано: Мардохей вошел пред лицо царя, и царь передал ему перстень, передал все. И теперь Слово Божие было поднято на соответствующий пьедестал. Так что абсолютная справедливость.